Наше интервью.
Елена Габриэлян.
В Париже состоялась ежегодная книжная выставка «Salon du Livre». Свои книги во французскую столицу привезли и украинские писатели. Украинский публицист, журналист и писатель Юрий Макаров также побывал на этой выставке и рассказал в интервью РФИ о последних событиях в Украине, о том, за что боролся Евромайдан, как он стал тестом на украинство и какое отражение эти события найдут в украинской литературе. Юрий, я вас витаю.
Здравствуйте.
Юрий, сейчас внимание всего международного сообщества сконцентрировано на событиях, которые происходят в Украине. Вот кажется, что с началом этого протестного движения под названием «Евромайдан» какая-то новая точка отсчета в истории современной Украины. Кто-то говорит, что это революция, кто-то говорит, что был государственный переворот. Что, на ваш взгляд, произошло на самом деле?
Ну, если меня спрашивать, то, во-первых, я очень необъективен. Более того, среди всех тех украинцев, которые так или иначе имели отношение к Майдану, найти человека, который бы как-то равнодушно с высоты птичьего полета оценивал события, ну, очень сложно. Все так или иначе ангажированы. Среди близких мне людей нету никого, кто бы относился к Майдану, ну, даже с легким скепсисом. Потому что все так или иначе были в этот процесс вовлечены. Люди там стояли. Даже те, кто не бросал коктейль Молотова, не сражался с беркутовцами и создавал, как я для себя скромно обозначил нашу функцию, биомасса. То есть мы, основной контингент Майдана, это те, кто просто там стояли, потому что знали, что чем меньше людей на Майдане, тем больше вероятность того, что его начнут зачищать. Сегодня, после того, как основные события непосредственно в Киеве уже схлынули, количество тех, кто никак себя не позиционировал по отношению к украинскому государству, не к персоналиям, не к власти, а, собственно, к государству как такому, уменьшилось до ничтожной величины. Есть, конечно, люди, которые как не признавали Украину, живя в Украине, так до сих пор и не признают, но их очень мало слышно. Может быть, сейчас не ко времени. Вот. А все остальные люди, даже очень непафосные, ну, а я уж точно очень непафосный человек, стали пламенными украинскими патриотами. В том числе, как я в частности, но уж совсем не этнический украинец. У меня украинской собственной крови. Я что-то там занимался генеалогией, то ли 1/16, то ли 1/32. Вот. Я всю жизнь знал, что я русский, мой родной язык русский.
Есть ли, на ваш взгляд, сейчас понимание в украинском обществе того, что произошло?
Я думаю, что в украинском обществе, несмотря на известное возбуждение, все-таки напряжение до конца не схлынуло, и она никак не может не схлынуть в связи с Крымом, понимание довольно взрослое, на удивление взрослое. Люди понимают, что есть страна, есть государство, есть общество и есть власть. Страна так или иначе оформлена в государство, а обеспечение единства этого государства лежит на обществе, а власть должна обществом контролироваться. Это несколько такая идеальная модель существования, и совершенно понятно, что жизнь так или иначе внесет свои коррективы, и, возможно, скепсис снова возобладает, но сегодня, по крайней мере, осознание украинцами вот такой схемы взаимодействия, мне кажется, довольно... То есть, по крайней мере, о Киеве, но не только о Киеве, потому что почувствовали себя украинцами люди, казалось бы, таких дремучих регионах, как Днепропетровск, Одесса, русскоязычные, глубоко русскоязычные одесситы, с еврейскими кровями от деда-прадеда декларируют себя как украинские патриоты. И для меня в значительной степени это тоже подарок судьбы, потому что это может быть некая новая модель существования этого мира, в том числе и русскоязычного мира.
То есть фактически Евромайдан в какой-то степени стал тестом для украинцев или вот для тех граждан, которые сомневались, кем они на самом деле являются. То есть тест на украинство, можно так сказать.
Тестом и толчком. Без этого, скорее всего, украинское общество так бы не консолидировалось. Причем выясняется сразу же, что и ценности, в общем-то, у тех людей, которых собрал Майдан, несмотря на то, что каждый исповедует некую свою систему ценностей и политических взглядов, но то общее, что есть между этими людьми, правыми, левыми, либералами, консерваторами, крайне правыми, евреями, ну, понятное дело, украинцами, русскими, армянами. Я встречал там болгар, конечно, крымские татары, которые стояли на Майдане чуть ли не с первого дня. Вот они все себя благодаря этому, вот не было бы счастья, вот благодаря этому себя осознали как политические украинцы.
За что они боролись, эти люди? За что боролся Майдан? За то, чтобы быть украинским, за то, чтобы Украина была европейской, за то, чтобы власть не была коррумпированной. Вот это какая-то совокупность?
Совокупность мотивов, так или иначе, конечно же, повторяю, она очень разная. И, наверное, без Майдана многие эти люди, которые там встретились, они между собой бы сложно договаривались. Украина европейская, пожалуй, это очень важный мотив. Ну, знаете ли, а как описать европейскую Украину? Это что? Это там, где ты можешь быть беспрепятственно гомосексуалом? Это то, чем пугали и пугают до самого последнего времени, ну, в основном из России, естественно. Вот эти европейцы, они, значит, вот, они все трахаются как-то не так. Да? Ну, да, наверное, ну, просто как бы не для всех это аж такая уже актуальная тема, но для меня она совсем не актуальная, но право быть собой – это актуально. Для кого-то право быть собой – это право оставаться в своем языке и своей культуре и при этом признавать право других людей быть в своем языке и в своей культуре. Для кого-то это справедливость. То есть неприятие открытого воровства от имени государства. Для кого-то это общие правила игры, как для бизнеса, допустим, когда есть более равные и менее равные. Для кого-то это отсутствие риска того, что тебе надают по морде ребята в погонах, и ты никогда не найдешь на них управы. То есть все это вещи по-своему может быть наивные. Может быть, идеалистичное. Я вполне отдаю себе отчет, что люди, хлебнувшие совка или постсовка, что, в общем-то, в принципе, одно и то же, они, как у нас по-украински говорят, будут крутить дули. Они будут смеяться, они будут издеваться, они будут говорить, вы все там майданутые. Знаете же, это как хорошее русское выражение. Или майдауны. Вот. Но я одновременно знаю, что без такого момента истины, когда большие сообщества людей возвращаются к базовым ценностям. Что такое хорошо и что такое плохо? Ну, понимаете, ну, можно издеваться над понятиями черного и белого, но ведь черное и белое от того, что мы над ним издеваемся, не перестают быть черным и белым. Поэтому время от времени такая прививка наивного идеализма для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, абсолютно необходимо. Этим занимаются время от времени разные страны. Но здесь, в Париже, где мы с вами находимся, если бы не было бы отвязных, в чем-то глуповатых, в чем-то смешных студентов 1968 года, сегодня Франция уж точно не была бы такой замечательной и такой привлекательной, какой мы ее любим. Очевидно, и вы, и я.
Скажите, пожалуйста, вот каким образом события в Украине, вот на Евромайдане, скажутся, например, на литературе? Вот было же очень много жизненных историй. Найдут ли они свое отражение в современной литературе Украины?
Знаете, я не очень верю в то, что какие-то яркие события всенепременно вызовут непосредственный там приток произведений, в том числе литературных произведений, которые их будут описывать. Как правило, оказывается, что произведения, посвященные историческим катаклизмам, появляются чуть ли не в следующем поколении или через поколение. Роман «Война и мир» о войне 1812 года появился спустя сколько? 50 там с чем-то лет. Романы, очень хорошая, настоящая хорошая проза о Второй мировой войне появилась года, ну, в 60-е, не раньше. Так что в этом смысле Майдан, с точки зрения значения для Украины, я думаю, что это событие, ну, может быть, не вполне сопоставимое, но где-то все-таки в одном ряду. Я не думаю, что Майдан станет немедленно темой каких-то повестей, романов, которые вот поразят читающий мир там, буквально начиная со следующего года. Но некоторое раскрепощение с точки зрения как бы общей литературной культуры, они все непременно принесут, потому что, в конце концов, это возвращение оптимизма.
Каким образом разделилась украинская интеллигенция вот в вопросе Евромайдана? На самом деле вы видите вот людей, которые были вашими друзьями и оказались просто по ту сторону сегодня?
То-то и оно, что не то, что среди моих друзей, но и среди отдаленных знакомых таких практически нету. Даже те, кто себя позиционировали очень сдержанно по отношению к украинскому языку, украинской культуре, ну и вообще, чего греха таить, украинской государственности, за эти 3 месяца, и не будем забывать о том, что последовало же очень выразительное продолжение, да, и события в Крыму особенно, и то, как это было, может быть, даже не только и не столько то, что произошло, сколько как это произошло. Та эстетика, в которой Крым был оформлен с того российского бока границы, оно все это в массе своей, людей русской культуры и, в общем-то, ориентирующихся скорее на Россию в своей деятельности, неважно, писателей, поэтов, литературных критиков, оно все равно перетянуло на украинский бок. И мне сейчас довольно странно читать, скажем, в социальных сетях высказывания таких совсем до последнего времени отчаянных москвофилов, которые вдруг себя показывают как довольно последовательные, я бы даже сказал, вполне нетерпимые украинские патриоты.
А появилось еще больше, например, в Украине русофобов вот на фоне этих событий?
Ой, вы знаете, что касается русофобии, то я думаю, что это в большой степени миф. Украинской такой, как говорят у нас, питомой, да, сейчас не могу подобрать правильного русского слова, органической вот русофобии. Нет, есть, конечно, люди, причем совершенно не обязательно на Западной Украине. Они есть и в Центральной Украине, и на Востоке, для которых все русское – это автоматически нечто враждебное. Их можно понять, допустим. У них были очень на их личной памяти и на памяти нескольких предыдущих поколений были очень острые моменты, которые дают им моральное право так чувствовать. Бог с ними. Есть просто идиоты. Ну, как говорил, я уже не помню, кто из знаменитых еврейских деятелей, позвольте нам иметь своих подлецов. Есть украинские профессиональные спекулянты, которые только на отрицании русского языка и русского начала и России в целом строят свою политическую карьеру. Я несколько из них знаю. Как правило, это люди не очень далекие и, прошу прощения, не очень честные. К ним относятся, например, знаменитая, в некоторой степени одиозная партия свободы. Но это в основном такая, я бы сказал, кабинетная русофобия. Это люди, которые ради своей ненависти к русским не станут брать автомат, ну просто потому, что это не очень комфортно и не очень опасно. Они даже морду, по большому счету, отважатся набить, только если ты один к десяти. Этот жупел украинского, да, обязательно должно быть еще и ударение на украинского, значит, националиста-бандеровца, или еще, президент Путин, значит, специально, вероятно, говорит «бандеровца». Вот. Это такое недоразумение, это такой миф, это такая чушь собачья. Более того, вот когда были эти некоторые сложности с уже после Майдана, когда схлынет напряжение, может быть, мы станем такими же глупыми, какими были до сих пор. Даже, скорее всего, мы, ну, может, не такими же, но, во всяком случае, существенно и заметно поглупеем. Но пока что результат Майдана, если его попробовать определить там одним или несколькими словами, украинцы отчетливо повзрослели.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
На вопросы РФИ отвечал украинский публицист, журналист и писатель Юрий Макаров. Это интервью вы можете найти на нашем сайте www.russian.rfi.fr.